Здравствуйте, вы слушаете подкаст о языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Это третий и заключительный выпуск в нашей специальной серии эпизодов, которую мы бы очень хотели не делать, но обстановка нас вынуждает как-то реагировать на происходящее, чтобы попытаться порефлексировать и вообще языковой терапией себе помочь, и, надеюсь, вам. Мы говорим о том, как русский язык реагирует на происходящее в России и мире. У нас был первый эпизод, как старые слова актуализировались, какие появились новые слова, и как мы все теперь вынуждены говорить эвфемизмами, да, как язык реагирует на новую реальность. Потом у нас прошлый выпуск, обязательно тоже его послушайте, было интервью с Александром Генисом, с писателем, об эзоповом языке и о том, как в советские времена авторы обходили цензуру и какие уроки прошлого нам могут пригодиться сегодня. В общем, все идет к тому, что будем читать все между строк. А сегодня мы, как и обещали, говорим о русском языке в разных странах, о русском языке за границей и, в первую очередь, о тех странах, куда за последний месяц уехало очень много из России людей. Мы сегодня будем говорить о русском языке в Грузии, в Армении, в Турции. И еще поговорим с Испанией, но не совсем о русском языке в Испании, а о том, как преподаватели русского языка как иностранного переживают нынешний кризис.
Да, очень хочется понять, как изменилось и изменилось ли отношение к русскому языку и его носителям. Стало ли больше или меньше желающих изучать русский язык? Чем живут, что думают, что чувствуют преподаватели русского языка как иностранного? Вот об этом будем говорить с нашими сегодняшними гостями. Ну и получается, что частично мы обратимся к тем странам, с которыми говорили в прошлом году о том, как чувствует себя там русский язык. Вот поговорим о том, изменилось ли что-то с тех пор.
Спасибо за то, что в эти времена продолжаете нам писать на почту podcast@technikarechi.studio. Вот у нас есть пара писем, которые я бы хотел прочитать. Нам пишет Наталья: «От всей души благодарю вас за отличный, по-настоящему духоподъемный подкаст о новоязе, который появился в рамках проекта «Розенталь и Гильденстерн». Последний месяц я живу в состоянии страха и отвращения ко всему происходящему внутри страны и за ее пределами. Но ваша работа очень помогла мне отвлечься. А еще почувствовать, что я не одна. Очень люблю ваш подкаст, пожалуйста, не останавливайтесь». Наталья, спасибо вам большое за такие теплые слова.
Спасибо, и мы не останавливаемся.
Пишет Надя: «Спасибо за новый выпуск подкаста. Это сложно, наверное, в эти дни, но так нужно. Спасибо Александру также за подкаст «Рядом». Держитесь, ребята». Спасибо вам, что вы нас слушаете. И что касается подкаста «Рядом», то это не только мне спасибо, но и всей команде студии «Техника речи», которая над ним работает. А там, поверьте, не я один, там и наши редакторы и продюсеры Наталья Жданова, Анна Коваленко, Ольга Житпелева и Данил Остапов. Поэтому им всем большое спасибо. И если вдруг, обращаюсь уже к тем, кто, может быть, первый раз слышит, что это такое, подкаст «Рядом». Это новый подкаст студии «Техника речи», который мы запустили для того, чтобы поддержать вас и нас в эти жуткие времена. Послушайте его, подпишитесь и скажите, что вы думаете. Еще одно письмо пришло к нам из Германии, пишет Мария: «Здравствуйте, большое спасибо за, в кавычках, спецвыпуски к спецоперации. С удовольствием слушал и слушаю, рекомендую всем, кто присылает мне правильную информацию про то, о чем говорить запретили. Так как следующий выпуск вы хотите сделать про русский язык за границей, я хочу рассказать про мои впечатления, как сейчас в Германии, где я живу. Конечно, случаи, когда к русским или русскоговорящим здесь относились плохо, теперь стали чаще, но ни ко мне, ни к кому-либо из русской школы, где работает моя мать, никто плохо не относится. Я почти каждый день в электричке по-русски говорю по телефону, и никто на это не обращает внимания. Информацию, что русских жутко травят в Германии, которую распространяют некоторые СМИ и политики, подтвердить не могу. Да, случаи были, что русских школьников обижали другие школьники, или что ломали витрину русского магазина, но идиоты есть везде. Пока я не встретила никого, кого обидели, другое дело, если тут ходить с флагом и буквой Z, тогда реакция, конечно, может быть другой. Еще я ходила помогать беженцам и переводила с русского на немецкий язык. Так как я не говорю по-украински, со всеми говорила по-русски. Никакого презрения не было, все равно люди между собой по-русски или по-украински общались». Это письмо Марии. И еще один комментарий к нашим спецвыпускам, который Володя заметил в сервисе Apple Podcasts. Комментарий такой: Любимый подкаст, но не без огрехов. Спасибо вам огромное, что продолжаете выходить и освещать реакцию культуры на происходящее, но про релокацию совершенно мимо. Это не про защитный механизм и не про отрицание необратимости переезда. Это юридический термин, причем вы сами вскользь упоминаете в выпуске его значение. Релокация, переезд по приглашению работодателя. При получении визы релокация, как основание подачи запроса на открытие визы, практически гарантирует ее одобрение, а переезд – нет. Более того, большинство консульств в последнее время принимает только бизнес-визы с приглашением и обоснованием релокации от работодателя. Это не попытка говорящего убедить себя в том, что он еще вернется, а наоборот, аргумент, вселяющий уверенность, что отсюда получится уехать, причем не в никуда, а на работу. Такой комментарий нам пришел, но здесь как раз использование этого слова, мне кажется, не совсем такое, потому что вот именно что оно в последнее время расширяет значение, и его начинают использовать уже совсем не только как термин, означающий переезд по приглашению работодателя. Это именно что любой переезд, который люди начинают называть релокацией, ну как бы маскируя этим свои тревоги, связанные с эмиграцией. И опять же, это отмечаем не только мы с Володей, но и другие филологи, в частности, вот Марина Королева, на которую я ссылался в позапрошлом выпуске. Спасибо, что пишете нам и присылайте еще комментарии, оставляйте их на платформах и пишите на почту podcast@sobakatechnikarechi.studio. С кем мы сегодня будем говорить? Мы в формате выходим такой, как раньше было, опять же, в советские времена, вспомним еще немного советского прошлого, радиоперекличка, связь с разными городами на протяжении какого-то определенного отрезка эфира, передаем друг другу слово. Вот сегодня мы будем говорить с журналисткой Еленой Воскановой, она находится в Ереване.
Мы поговорим с Екатериной Гуськовой, преподавателем русского языка в университете ИДТП города Стамбула.
Также мы свяжемся с Тбилиси, где находится корреспондентка BBC Нина Ахметели.
И закончим разговором с Юлией Амлинской, преподавателем русского языка как иностранного, которая живет в Испании и которая возглавляет несколько онлайн-школ русского языка. То есть здесь мы будем говорить не только и не столько об Испании, сколько вообще о том, что происходит в отрасли.
Давай начнем, наверное, с Еревана, с Армении, потому что одной из главных точек притяжения в вот, последний месяц для людей, кто уезжает из России, оказалась именно Армения. Ну, это в первую очередь, наверное, объясняется простотой въезда, потому что туда можно попасть по российскому паспорту даже без загранпаспорта. Ну и плюс это довольно близко. И еще одна немаловажная деталь, конечно, там всегда исторически было довольно благожелательное отношение к России. И с русским языком там, в общем, все довольно неплохо обстояло.
Ну и потом о русском языке в Армении мы не говорили в прошлом сезоне, поэтому вначале даже, ну так, самыми крупными мазками эту картину нарисуем, а дальше о том, как она изменилась и изменилась ли.
Говорим с журналисткой Еленой Воскановой.
Я могу сказать, что отношение к русскому языку всегда было замечательно у нас в стране. В это понятие я вкладываю не только само отношение, что его любят, холят и лелеют, и изучают в школах, но и то, что им владеют. Корни идут, естественно, из Советского Союза, и с тех пор, в общем-то, мало что изменилось. Пусть официальный язык государственный, он армянский, но русский язык изучается во всех абсолютно школах, как государственных, так и частных, прямо вот с начальных классов. И я могу сказать, что им владеют, ну вот, все. Просто вопрос в том, насколько хорошо владеют. В основном большинство говорит сносно и даже очень хорошо.
Что сейчас происходит? Сейчас Ереван — один из тех городов, где внезапно стало гораздо больше людей, говорящих на русском, чем было раньше. Как это ощущается у вас изнутри?
В первую очередь изменения, они, конечно, визуальные, потому что сейчас, особенно центр Еревана, он просто переполнен славянскими лицами, и порой, идя по какой-нибудь центральной улице, ты вообще как-то задумываешься, ты где находишься, в Ереване или в Москве, или, может быть, в Питере. Вот это очень забавно, и причем люди приезжают с семьями, с детьми, с домашними питомцами, и как-то происходит общение местного населения вот с приезжими, и оно оставляет такое какое-то положительное впечатление на всех. Что касается конкретно русского языка, ну, смотрите как. Допустим, в меню различных кафе и ресторанов всегда были странички на русском языке практически во всех. Сейчас там, даже где их нет, официанты готовы все переводить гостям нашей столицы. Что касается персонала в гостиницах, либо риэлторов, которые сейчас подбирают жилье приезжим, там с языком тоже полный порядок. Тут скорее какое-то изумление я замечаю среди самих приезжих. То есть видно, и вот общаясь, я делаю такой вывод, что люди просто-напросто не ожидали, что, во-первых, будет настолько теплый прием, что, ну, беженцев, как правило, да, если, ну, можно назвать беженцами этих людей, ну, не всегда положительно относятся, да, там, скажем, говорят, занимают наши места, ну, скажем, множество квартир занимают, не остается для местных арендаторов. Тут совершенно другая картина перед всеми открылась. Все готовы общаться, все готовы помогать, и как бы никто не говорит, нет, там, я не буду разговаривать на русском. Мне кажется, особых изменений к языку лично я не замечаю, мне кажется, не замечает и никто. То есть как любили, как говорили, так и продолжают.
Но не видят ли, допустим, местные жители, которые были, ну, скажем так, нейтрально настроены по отношению к русскому языку и к россиянам, не видят ли они в этом наплыве людей из России какой-то угрозы, в том числе там и для языка?
Понимаете, в чем дело? Дело в том, что Россия всегда была и остается стратегическим партнером Армении и союзником. Мы привыкли к тому, что русские всегда присутствуют на нашей территории, что у нас есть российская военная база на территории нашей страны. У нас даже есть две абсолютно российские школы, которые работают по российским стандартам. Это школа Минобороны РФ и школа ФСБ, соответственно, тоже Российской Федерации. Поэтому к русским, в общем-то, привыкли. Другой вопрос, возможно, со временем, если большая часть приезжих решит здесь осесть, возможно, тогда возникнут какие-то проблемы. Потому что уже сейчас очень много вот приезжих из России, Украины и Беларуси здесь регистрируют свой бизнес. То есть происходит определенная релокация бизнеса. Принесет ли это какие-то плоды негативные по отношению к местному населению? Мне кажется, пока преждевременно говорить. Ну, видно будет.
У меня вот такой вопрос, если обратиться к недавнему прошлому. Не изменилось ли как-то вот такое в целом позитивное отношение к русскому языку в Армении после событий осени 2020 года? Кстати, не знаю, как это правильно назвать, как это называют в армянском дискурсе, конфликт, война, после всего, что происходило осенью 2020 года вокруг Нагорного Карабаха. Отразилось ли это как-то на отношении к русскому языку к России?
В армянском дискурсе это называется 44-дневная война. Изменения, ну, смотрите, что можно сказать об изменении отношения? Нет, конечно, потому что даже в этой войне, эту войну могли остановить русские. Если говорить еще в контексте того, что происходит сейчас между Россией и Украиной, тут скорее можно было бы говорить о каком-то негативном отношении к жителям Украины, но, к счастью, и этого здесь не происходит, потому что Украина поддерживала официально Азербайджан, который является противником Армении. Но, видимо, это опять же идет из советского прошлого, что отношение, в принципе, вот ко всем славянским народам, с которыми мы были связаны когда-то узами СССР, оно положительное.
На самом деле, вот из всего, о чем мы сейчас говорим, у меня складывается какая-то подозрительно благостная картина. Неужели все на самом деле нормально? Ну, с другой стороны, опять же, думаю я, даже если мы посмотрим на сообщения в СМИ, никаких намеков-то, в общем-то, и нет на то, что что-то не так.
Ну, в общем-то, действительно, Армения, правда, стала одной из тех стран, куда и многие уезжают, вот эта самая релокация, о которой мы говорили, происходит. В Армению вроде как намечаются те самые карточные туры, которые сейчас есть в Узбекистан, но Армения тоже в плане открытия, ну, в смысле, приехать, сделать карту иностранного банка, виза или мастер-карт, и вернуться. Даже вроде бы и про туризм в Армению продолжают говорить, то есть, правда, здесь как-то Армения присутствует как страна, где все должно быть для нас хорошо.
Я, кстати, слышал, что даже не Армения, а Ереван, в частности, сравнивают вот эту волну людей, которые приехали с Парижем там в 20-е годы, как-то вот начинают сравнивать с этим.
Да, волна приезжих, она действительно большая, и тур карточный, об этом уже сегодня говорят и пишут местные СМИ, и российские, насколько я помню, тоже. Плюс к этому оседают уже приезжие не только в Ереване, а направляются еще в другие крупные города, потому что в Ереване уже даже не хватает жилья. То есть местные риэлторы, они бьют в набат, что уже остались только самые дорогие квартиры, ну, куда просто-напросто не идут жить люди, приезжающие из России, потому что нужно экономно относиться к бюджету. Что касается того, что неужели настолько прям благожелательная атмосфера, ну вот поверьте, что в целом да. Естественно, какие-то случаи отдельно, они наверняка есть. Не буду говорить русофобии, но, может быть, какого-то неприятственного отношения к русским. Ну, это какие-то отдельные случаи конкретных людей, которые, возможно, там чем-то, кем-то были когда-то обижены. В целом такого нет.
Я, кстати, думаю, что сочетание «карточный тур» нам надо добавить вот к тем словам, о которых мы говорили в первом из этих спецвыпусков.
Это звучит любопытно, как раз вот в контексте выражений, которые актуальны сегодня и как-то по-новому заиграли. Спасибо журналистке Елене Воскановой. Поговорили о том, как сейчас обстоят дела с русским языком в Армении, в Ереване. Следующая страна, недалекая от Армении, это Грузия. И страна, в которую, в том числе, насколько я знаю, через Армению летают. Потому что у нас нет прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси. Сухопутная граница тоже пользуется популярностью для того, чтобы попасть в Грузию. И о русском языке в Грузии мы говорили в прошлом году. Мы говорили с журналисткой BBC Ниной Ахметели. С ней мы поговорим и сейчас. Как вы помните, а если не помните, то обязательно послушайте тот выпуск. Основная мысль была в том, что да, интерес к русскому языку в количественном отношении снижается за последние годы, но при этом русский язык учат те, кому он действительно важен и нужен.
Да, мы тогда проводили параллели с Польшей, которая, в отличие от Грузии, правда, не была частью Советского Союза, но была страной соцлагеря, русский язык там тоже обязательно изучался, и мы говорили о том, что лучше пусть русский язык учат меньше людей, но учат осознанно и выбирая его по каким-то своим личным причинам, а не так массово, но добровольно, принудительно и не испытывая к языку ни малейшего интереса.
О том, что сейчас происходит в Грузии в связи с таким наплывом россиян, пишут очень много. И я вижу самые разные сообщения, начиная от таких, где рассказывают о русофобии, до совершенно обратных сообщений, где пишут, что наоборот, все нормально, это просто какие-то отдельные выпады отдельных людей, не нужно это перекладывать полностью на всех жителей. И сейчас, да, обстановка непростая, но никакого волны негатива нет. Что на самом деле происходит и как это видится из самой Грузии, мы сейчас с Ниной Ахметели поговорим.
Сейчас русская речь, в принципе, слышна везде и всюду. Во всяком случае, я нахожусь в Тбилиси, в грузинской столице это так. Особенно вот в центральных районах, там в супермаркетах стоят. Вот сегодня я была в супермаркете, там, наверное, в очереди стояло 10 человек, из них, ну, четверо были русскоязычные. Хочу отметить, что сюда, кроме россиян, приехало еще очень много граждан Беларуси. Если говорить об официальной статистике, которая у нас сейчас есть и которую озвучил министр внутренних дел Грузии, с 24 февраля за первые 3 недели в Грузию приехало 30 тысяч россиян, граждан России, и это, в принципе, даже меньше, чем до пандемии, то есть в 2019 году. Но тут большая разница в том, что более 12 тысяч так и не выехали из страны. Говорить о том, есть данные, что вот многие регистрируют здесь бизнес, открывают индивидуальное предпринимательство, но точных данных о том, сколько россиян, конечно, переехало и будет здесь жить, их на данный момент нет. Дело в том, что россияне пользуются вот безвизовым режимом, и они могут находиться в Грузии в течение года без визы. Но наплыв россиян, он действительно значительный. Вот эта российская миграция, она чувствуется. Русская речь тоже везде слышна. Есть, конечно, определенные изменения в отношении к такому наплыву. Есть определенные опасения, потому что люди видят вот на фоне происходящего в Украине. И я хочу вот тут добавить, что сейчас у нас в Грузии очень-очень такой напряженный эмоциональный фон. Поддержка значительной части населения Грузии, если не всех, на стороне Украины. И вот на этом фоне, конечно, происходит происходит вот этот наплыв миграции, он вызывает смешанные чувства. И, как мне кажется, во всяком случае, то, что мы видим в социальных сетях, есть и негативные комментарии, и есть опасения по поводу того, что вот какая-то фильтрация нужна. Звучат призывы к тому, что нужно ввести визы для россиян. И даже была онлайн-петиция, под которую очень многие подписались. Раньше такого не было. Наоборот, россияне, которые... Да, вот некоторые россияне, с кем я говорила, кто приехал сюда, они мне говорили, что с таким негативом или с какой-то агрессией или враждебностью они не сталкивались. Но они все-таки говорят, что стараются вот начинать разговор на английском, а там уже на каком языке собеседник себя чувствует более комфортно.
Ну вот позволю вас перебить, вклиниться, и это вот то, о чем вы сейчас сказали, про то, как люди пытаются перейти на английский, да, и пробуют, как бы прощупывают почву, это на самом деле и там те знакомые, которые у меня есть, я вот как раз у них спрашивал, ну просто в личной беседе, как вообще у вас обстановка, они начинают стыдиться того, что они говорят на русском языке и пытаются перейти на английский, но в ответ им грузины говорят, да о чем вы думаете, все нормально, говорите на русском, у нас нет как бы к вам никаких претензий, лично к вам.
Да, то есть те россияне, с которыми я говорила, все они сказали, что если ты вежливо обращаешься, если ты там ведешь себя вежливо, то никакого негатива нет, даже наоборот, мы начинаем говорить вот точно то, что вы сказали. Но я знаю, что у некоторых были проблемы, например, со съемом жилья, вот такие случаи были, то есть больше вот этот негатив, он встречается в социальных сетях. Насколько просто сама атмосфера сейчас, наверное, немножко создает такую шаткую почву. Тут еще один момент. То, что я вижу в комментариях и в отношении к русскому языку, тут скорее люди раздражаются, если человек приезжает из России, и он ждет, что все знают русский язык, с ним будут общаться на русском, и он даже иногда требует такого обслуживания на русском. Вот это может вызывать определенное раздражение.
Но это могло бы вызывать раздражение и раньше. Это никак не связано с тем, что сейчас происходит, потому что это просто, ну, уважение к стране, в которую ты приезжаешь.
Сейчас, мне кажется, все-таки обострены вот эти эмоции, опять же, на фоне происходящего в Украине. Очень тяжелый эмоциональный фон. И, наверное, эти эмоции все гораздо более острые, чем это, допустим, было до. То есть до это могло вызвать какое-то легкое раздражение, человек мог промолчать. Но, опять же, это все, я говорю, то, что мы видим в комментариях в социальных сетях, честно говоря, мне трудно представить, что та категория, которая сейчас приехала в Грузию, та категория людей, она будет вести себя как-то вызывающе, потому что это в основном специалисты информационных технологий, молодежь, вот такое молодое поколение. Хотя, опять же, очень большой наплыв, очень большой поток российских граждан, и, ну, единичные случаи, наверное, не исключены. И тут еще один момент. Вот я говорила как-то с россиянином, который приехал сюда, и он сказал, что я там начинаю рассказывать, Гамарджобат, говорю. Гамарджобат — приветствие на грузинском. И вот даже вот это одно слово, пусть там ты не говоришь на грузинском, и там одно слово ты это приветствие произносишь, это уже воспринимается местным населением как какое-то уважение к стране. Но мне кажется, мы сейчас немножко в ситуации той, вот когда мы с вами в прошлый раз говорили, и это было недавно, это было несколько месяцев назад, мы тогда говорили, что русский язык, он в определенном степени возвращается в Грузию, но возвращается уже не как какое-то там принуждение, что его нужно знать, или там навязанное государством, а как бизнес-язык, потому что сюда приезжало очень много туристов из России, покупали здесь недвижимость, кто-то открывал маленький бизнес. То есть это был такой язык, который становился нужным, он как-то расширял границы, перспективы, и люди сами начинали учить этот язык. Мне кажется, что сейчас мы немножко в ситуации, когда политика, к сожалению, влияет на отношение к языку, и к его носителям, даже если они не причастны к этому. Я очень хочу надеяться на то, что я ошибаюсь. Может быть, все эти эмоции поутихнут, и все как бы встанет на свои места. Но я не исключаю, что все эти события, вот эти ужасные события, они оставят тяжелый след, и, может быть, у многих в Грузии отобьют какую-то охоту учить русский язык на долгое время. Я не могу сказать, что сейчас у нас какая-то или ксенофобия, или русофобия, и мы прям ты не можешь пройти. Я хожу по улицам, люди говорят друг с другом на русском языке. Просто вот раньше, когда туристы приезжали, они были приятно удивлены. Они говорили, что люди готовы, рады говорить на русском языке, и есть вот эта готовность, и они очень тепло относятся. Теперь, конечно, больше осторожности со стороны тех, кто сюда приезжает, и, наверное, эта осторожность тоже оправдана.
Спасибо корреспонденту BBC Нине Ахметели. Следующая точка у нас на карте – это Стамбул.
Да, мы тоже говорили в прошлом году о русском языке в Турции. И, по-моему, это был один из самых огненных выпусков прошлого сезона.
А эх, знали бы вы, сколько еще не вошло в итоговый вид.
Да, мы говорили о том, чем похожи менталитеты наших народов и чем отличаются. Мы даже затрагивали такую сферу языка, как комплименты, и говорили об особых комплиментах, которые делают турецкие мужчины. В общем, был гораздо более веселый повод поговорить о русском языке в Турции. Сейчас повод далеко не такой веселый, но все-таки, что изменилось и изменилось ли в отношении турок к России, к русскому языку, в их желании изучать или не изучать русский язык? Вот об этом спросим у Екатерины Гуськовой.
Я хочу сказать, что отношение студентов, учащихся, которые изучали русский язык до этого, интерес их не потерялся, наоборот, русский язык приобрел какую-то новую привлекательность в свете последних событий и в свете, наверное, того коммерческого потенциала, который может реализовать Турция в ближайшее время. Я бы сказала, что благополучно обстоят дела с изучением русского языка в Турции. Больше появилось, конечно, людей, которые говорят по-русски, приезжих. И сами студенты настроения достаточно спокойные, и это очень приятно. Даже, я бы сказала, они с какой-то большей поддержкой и с большим участием стали относиться, ну вот лично ко мне. Я почувствовала на себе, как студенты стали неожиданно именно вот в последнее время приносить на уроки какие-то пирожки, которые они испекли сами. Мальчик нарезал яблочки, посыпал корицей, тоже принес их неожиданно, никогда не приносил. Тут Екатерина Ходжам, я хочу вас угостить. То есть какое-то, знаете, ну вот внутреннее соучастие со мной и желание как-то поддержать меня, оно появилось, и мне это очень приятно.
Ну вот в каких-то бытовых ситуациях заметили ли вы приток русской речи и стало ли вам, не знаю, комфортнее находиться, а вокруг опять все снова говорят по-русски? И как на это окружающие реагируют? Нет ли каких-то настроений из серии там, ну вот, как много русской речи, понаехали, вот это все?
Я должна сказать, что всегда к русским здесь относились хорошо и к людям, которые говорят по-русски тоже. Турки всегда были гостеприимны. Я живу в той части Стамбула, где, в принципе, меньше туристов, это азиатская сторона. И когда я куда-нибудь захожу в какой-нибудь кафе, ресторан, и если официант видит, что я русская иностранка, ко мне, как и прежде, большой интерес, и всегда очень по-доброму интересуются, спрашивают, откуда я. Были даже официанты, которые спрашивали, как мне сейчас живется, и все ли хорошо, никто меня не обижает, и уверяли, что вы так не подумайте, мы вас не будем здесь обижать, наоборот, какой-то, знаете, такой, как защитники, в них проснулись такие защитники турецкие, поэтому в этом плане все очень хорошо.
А вот твои слова подтверждают то, что нам в прошлом году говорила Ксения Туркова. Когда мы говорили о русском языке в Америке, она говорила, что любое присутствие России в информационной повестке, увеличение этого присутствия, неважно со знаком плюс или со знаком минус, просто чем больше России в медийном пространстве, тем больше интерес к русскому языку. То есть он может быть связан даже с какими-то негативными факторами, но все равно он растет. И получается, вот твои слова о том, что как будто бы даже стало больше интереса к русскому, этот тезис подтверждает.
Это правда. Я думаю, что здесь интерес будет только расти. И более того, мне кажется, что сейчас появилось желание нас еще лучше понять. Я, например, в университете, у меня особо интересная такая ситуация. Я веду не только курс русского языка, я еще веду курс русской культуры и русского общества. В программе этого курса темы абсолютно разные, начиная от национальной кухни, заканчивая таким философским течением русской мысли и славянофильством, декабристом и так далее. И вот это желание теперь понять, оно как раз более явное, и увидеть истоки русского самосознания, русского характера, пытаться нас услышать, и откуда все растет, это появилось. Я увидела в своих студентах вот эти такой неподдельный интерес, как так и почему, и вообще, что происходит в нашей голове, что происходит в русском национальном характере.
А спрашивают ли у тебя, как не только как у преподавателя русского языка, но и как человека русской культуры, человека из России, просят ли объяснить, что происходит, на твой взгляд? Вот задают ли вопрос типа, вот, ну, почему он решил это сделать? Есть ли такое?
Я бы сказала так, они сейчас больше спрашивают, как русские реагируют на все те изменения, которые происходят в русском обществе. То есть не вопрос, почему и как, а вопрос, как русские с этим будут справляться, что они будут дальше делать, и есть ли в нас силы это пережить, и что мы собираемся делать со всем этим.
Ну, то есть вот такой реакции по отношению к носителям русского языка, как вы могли, как вы допустили, вот такого нет?
Слава богу, нет. Еще был очень интересный момент. У меня есть на подготовительном факультете один мальчик, он уже закончил, у него есть одно неполное высшее образование, он адвокат, а также он прекрасно владеет французским языком, и он работает переводчиком с французского на турецкий язык. И, собственно, изучает он русский язык, чтобы потом переводить с русского языка всех наших классиков на турецкий. Он очень сильно интересуется русской литературой, он знает больше, чем такой среднестатистический турок и вообще среднестатистический европеец про русскую литературу. На занятиях мы очень часто играем в такие, знаете, викторины, онлайн-викторины, где нужно подключиться с помощью телефонов. Там нужно ввести никнейм, под которым ты будешь участвовать в этой викторине. И обычно студенты либо вводят свои никнеймы, там, да, настоящее имя, там, Джавид Алиев, или выбирают какие-то, ну, какие-то смешные, там, знаете, от Марии Шараповой, начиная, там, да, заканчивая какие-то очень дурацкими, забавными. И вот этот студент, он всегда для каждой викторины выбирает какое-то имя, известные прецедентные или из русской литературы, или русского классика. То есть у нас всегда в викторине играет или Лермонтов, или Гоголь, или Ломоносов. И в последней викторине он выбрал свой никнейм «Достоевский в Италии». В связи с тем, что он услышал новость о том, что хотели отменить в одном из итальянских университетов курс по Достоевскому, он так был возмущен, он ко мне подходил лично, спрашивал: «Катя, как так? Ну, что Достоевский сделал итальянцам, что Достоевский сделал миру?» И вот в рамках такого, ну, как протеста, он так вот себя назвал в этой викторине «Достоевский в Италии». И то есть я бы сказала так, что даже некоторые новости, они возмущают моих студентов больше, чем меня. Я просто открыла для себя, что мои студенты больше русские, наверное, где-то некоторые, чем я. Очень, знаете, реагируют, я бы сказала, действительно с участием на все события. Это приятно.
Вот на прошлой неделе как раз мы говорим о Турции, о Стамбуле. На прошлой неделе «Новая газета» выпустила статью, которая называлась «Исход Константинополь 100 лет спустя». И начиналась статья так. «100 лет назад потерпевшие окончательное поражение от Красной армии белогвардейцы вместе с тысячами гражданских высадились в Константинополе. В городе открылись русские кафе, издавали журналы, кипела культурная жизнь». Увы, переселенцы быстро нищали. Русские офицеры становились простыми чистильщиками обуви и извозчиками, их жены официантками. Спустя 100 лет история повторяется. После удалено из-за требований законодательства РФ, в Стамбул хлынул поток беженцев из России. Политические активисты, айтишники, актрисы, фотографы, учителя, журналисты приезжают сюда, чтобы, переведя дух, двинуться дальше в Европу или в Грузию, но многие остаются в этом огромном и космополитном городе, получая вид на жительство или даже турецкий паспорт. Конец цитаты. И вот я думаю, что ведь Россия с Турцией столько воевали в 19 веке, а получается и в начале 20 века, и в начале 21-го для многих русских Стамбул стал вторым домом.
Ну, я думаю, что, конечно, это во многом объясняется доступностью перемещения туда, тем, что там, опять же, да, ну, благоприятная для русскоязычного человека среда.
Возможно, да. Но Стамбул, правда, очень гостеприимен.
Я думаю, что не просто гостеприимство, а вот именно в наших культурах есть что-то такое очень общее и очень понятное. По крайней мере, какие-то амбиции наших стран, они настолько совпадают, что турки с каким-то большим пониманием относятся к нам.
Сейчас попробую максимально аккуратно сформулировать вопрос. То есть правильно я понимаю эту мысль, что, ну, такое скорее лояльное отношение к русским, к России, в Турции обусловлено тем, что, как ты сказала, совпадают амбиции двух стран, ну и, наверное, в целом амбиции их лидеров.
Это абсолютная правда. То есть они, чем больше они проявляют внимание к России, тем больше они понимают, насколько наши страны, насколько наши истории, они близки. И поэтому все, что происходит сейчас, для них объяснимо и понятно.
Еще, наверное, такой вопрос. Ты ведь общаешься с коллегами, с преподавателями русского языка как иностранного в разных странах. Вот по твоим наблюдениям, какие сейчас настроения царят в отрасли?
Есть примеры, где достаточно все не очень хорошо сложилось. Где-то был закрыт русский разговорный клуб, где-то, как вот, например, в Италии попытались отменить курс Достоевского. И есть группа людей, которые начинают реагировать достаточно остро и переносят политическую обстановку на русский язык. Таких примеров не так много, но они есть. В целом же, я думаю, что студенты, учащиеся, которые давно изучают русский язык, давно погружены в нашу такую языковую среду, культурную среду, они не собираются прекращать курсы, они не собираются переквалифицироваться, не уходить от преподавателей. Знаете, у меня есть сейчас частный ученик, врач, он хирург, изучает русский язык, потому что у него очень много клиентов в Турции, русскоговорящих, там, да, и украинцев, и русских, и белорусов, все-все-все. И когда мы с ним познакомились, он там мне пришел и сказал, что вот мне нужен русский язык, чтобы понимать своих клиентов. Когда произошла вся та ситуация, которая продолжается сейчас, мы с ним разговаривали, и он видел мое настроение, видел, как тяжело, и он начал меня спрашивать, как, почему ты так остро на это реагируешь? Это же не русский язык, ты же никаким образом не соприкасаешься с этой ситуацией. Я говорю, ну как же так? Русский язык — это вроде бы то, на что сейчас проецируются такие негативные настроения. А он говорит, нет, ты что, русский язык – это коммуникация, это никак не связано с тем, что происходит сейчас в мире, и турки как учили русский язык, так и будут продолжать изучать русский язык.
Еще дальше на запад мы перемещаемся от Турции, в которой находится Екатерина Гуськова, спасибо ей большое еще раз. Перемещаемся в Испанию, где живет преподаватель русского языка как иностранного Юлия Амлинская, с которой мы тоже в прошлом году говорили о русском языке в Испании и вообще о преподавании русского языка как иностранного. И поскольку Юлия в том числе руководит онлайн-школами русского языка, здесь интересно не только и не столько, хотя это тоже, как меняется отношение к русскому языку в Испании, а то, как последний месяц и все эти события, о названии которых мы говорили в предыдущем эпизоде и позапрошлом, как все это сказалось на изучении русского языка, на интересе учеников и на преподавании.
Мне кажется, что сложно проследить изменения так быстро. Тем не менее, они произошли, и я буду говорить не только об Испании, потому что я руковожу несколькими онлайн-школами, которые работают на международном уровне. И три школы из четырех, которые у меня есть, связаны именно с русским языком и русской культурой. И здесь нужно отметить несколько аспектов сразу. Я просто знаю, какая ситуация в Испании от моих знакомых. И, к сожалению, в Испании, в русских центрах есть проблемы с финансированием. Поэтому они вынуждены просто были закрыть некоторые направления. Но это касается, естественно, офлайн-центров. В моих школах несколько другая ситуация. Мы проводим уроки русского языка и русской культуры по всему миру. И я могу сказать, что интерес к русскому языку не снизился, по моим наблюдениям. Заявок, как прежде, много. Есть заявки на сдачу экзамена русского языка как иностранного, который называется ТРКИ, причем из разных стран. Сегодня, например, из Италии к нам поступила такая заявка. Также из Великобритании, Южной Кореи и так далее. Особенно много заявок почему-то на экзамен ТРКИ. Это касается русского языка для взрослых. Причем не только ТРКИ, но некоторые записываются и на уроки. И еще одно интересное наблюдение, которое связано с уроками русской культуры. У меня есть отдельная школа, которая как раз связана с уроками русской культуры для иностранцев на иностранных языках, не на русском языке. Например, литература Золотого века на итальянском языке или на английском языке. Эта школа не очень хорошо развивалась, и сейчас люди стали записываться на эти курсы. Я не могу понять точно, что это. Я это определяю как своего рода протест против того, чтобы русскую культуру, да, перестали уважать в мире, да, чтобы люди хотят, чтобы ею не переставали заниматься, наоборот. И последнее направление, которое присутствует и в Испании, и которое, естественно, присутствует по всему миру, это русский язык для детей. Русский язык как иностранный для детей и русский язык для детей билингвов. Это отдельная методика. Здесь потери минимальны, потому что все-таки дети менее всего привязаны к политике, к экономике. Родители просто пытаются сохранить эту привязку к русскому языку. Здесь потерь нет, и мне кажется, что их нет практически ни у кого. Единственное, что могут не совпадать взгляды у учителей и учеников. Такое бывает, когда просто ученики хотят поменять учителя с более такими похожими взглядами, соответствующими взглядами. И еще бывают в офлайн-школах, и, наверное, в онлайн-школах тоже у нас такого не было, конфликты в группах по понятным причинам, и некоторые родители просто принимают решение, чтобы их дети покинули эти группы и начали заниматься с учителями индивидуально. Вот то, что я наблюдаю в последнее время.
А что вы могли бы сказать об эмоциональном состоянии преподавателей русского как иностранного? Я видел у вас в соцсетях за последние недели было несколько постов, такой эмоциональной поддержки, постов объединяющих преподавателей. Вот какие настроения царят в отрасли?
В отрасли царят самые разные настроения. Есть и упаднические настроения, есть настроения, которые связаны с оптимизмом. То есть все это быстро закончится, и мы приступим к нашей обычной работе. Упаднические настроения чаще всего связаны с работой индивидуальных преподавателей, у которых было много учеников за границей. Преподаватели живут в России, и ученики живут за границей в разных странах, и сейчас платежи затруднены. Преподаватели очень страдают от этого, они, конечно, теряют заработок. Это очень печально, очень грустно. Университеты крупные, по моим наблюдениям, не так страдают, потому что они смогли быстро переориентироваться на восточные страны, на Китай, например, на Африку. Им это сделать гораздо проще, чем частным преподавателям. Я сама столкнулась с этой проблемой, с платежами преподавателям в России. У меня много преподавателей в России. Я считаю, что их нужно поддерживать, потому что они попали в нелегкую ситуацию. И я не собираюсь ни в коем случае их бросать. И буду искать любые пути, чтобы продолжать оплачивать их труд.
Были ли случаи, когда ваши ученики спрашивали у вас, как у человека, который знает, что происходит в России, понимает что-то, да, про русскую культуру, про российскую политику, что происходит, пытались ли взять у вас какие-то комментарии или не было такого?
Все мои ученики уже давно знают о моих взглядах, и, безусловно, мы это обсуждаем. То же самое произошло и в моей школе, где очень много учеников из разных стран, они изучают РКИ, и они беседуют с преподавателями на эти темы, безусловно. Важно об этом говорить, потому что у учеников многие темы, связанные с теперешней ситуацией, вызывают вопросы, много очень вопросов. И поэтому я считаю неправильным это замалчивать. Я убедилась в том, что многие ученики нуждаются в поддержке, и ученики тоже, не только преподаватели, потому что они в растерянности, многие не знали, продолжать ли изучать русский язык. Это было действительно так. И от меня, как от учителя, как от руководителя школы, требовались определенные действия, чтобы поддержать и наших учеников тоже.
Но вот когда мы уже выключили микрофон и уже прощались с Юлей, она сказала очень важную, как мне кажется, вещь о том, каковы перспективы у русского языка в других странах, в том числе в Европе. А Юлия обратила внимание, что ведь и в связи с тем, что сейчас в Европе очень много беженцев, в том числе носителей русского языка. И вообще вот эти волны новой русской миграции в разных странах, по мнению Юлии, это приведет все-таки к какому-то росту заинтересованности в русском языке и увеличению спроса на изучение, на преподавание русского языка. Вот такой прогноз, посмотрим, оправдается он или нет. Но как-то вот в целом, по итогам сегодняшнего выпуска, он внезапно получился, каким-то даже скорее позитивным. Не по отношению к тому, что происходит сейчас, потому что происходит колоссальный ужас, который должен закончиться как можно скорее, а по отношению именно к русскому языку, который, и мне очень понравилось, что практически все наши гости об этом говорили, русский язык и то, что происходит сейчас, это все-таки разные вещи, и люди различают отношение к русскому языку и отношение к тому, что сейчас происходит в России и на территории Украины.
Хочется верить, что все эти разговоры, которые у нас сегодня были, все эти наблюдения, которыми делились наши гости, чтобы все это, в общем-то, не ухудшалось, потому что понятно, что сейчас только месяц прошел, все еще может измениться, но я знаю, что очень многие люди, особенно те, кто уехал, новые иммигранты, они переживают из-за того, что они носители русского языка и русской культуры, ну, то есть они начинают этого стыдиться. Хотелось бы, чтобы это отношение как-то было преодолено.
Ну вот в наших выпусках о русском языке в разных странах мира в прошлом сезоне у меня была такая функция «оптимистичную концовку». Задвигать.
Ну, не оптимистично, такую
жизнеутверждающую,
душеспасительную, да. Поэтому в этом мы все сейчас нуждаемся.
Ты знаешь, ну, правда, очень сложно сейчас подобрать такие слова и сказать что-нибудь жизнеутверждающее и оптимистичное, кроме того, что выразить надежду, во-первых, что весь тот морок, из-за которого случился этот наш мини-сезон из трех спецвыпусков, как можно скорее закончится, а во-вторых, все-таки еще раз подчеркнуть, что русский язык — это язык великой русской культуры, язык Пушкина, Толстого, Достоевского, о чем сегодня говорили наши гости тоже, это язык мира, а не звездочки.
Спасибо всем, кто слушал сегодняшний эпизод и тем, кто слушает наш подкаст. Спасибо за то, что вы пишете письма на почту podcast@technikarechi.studio. Пишите туда все, что вы хотите, вопросы, комментарии, ругайте нас, но лучше, конечно, хвалить. Еще не забывайте оставлять оценки в подкаст-приложениях, где вы слушаете наш подкаст, например, в Apple подкастах, на Кастбоксе, или, может быть, на Яндекс.Музыке, или на Spotify. В общем, где вы любите слушать подкасты, там обязательно подпишитесь, звездочки, сердечки, комментарии, все это оставьте, потому что так вы помогаете этот подкаст найти другим людям. Он поднимается в разных чартах, рейтингах и выдается в поиске гораздо лучше. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру.
До встречи!